Diri. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И мы продолжаем цикл передач, посвященных книге Петра Вайля, которая называется «Стихи про меня». Книга эта, вышедшая сперва в издательстве «Калибри», позже была выпущена группой «Контент Медиа» на аудионосителях. И таким образом у нас появилась возможность послушать главы в исполнении автора книги.
«У Ахейского моря». Осип Мандельштам, 1891-1938. Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей пояс журавлиный, что над Эуадой когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда вы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи, и море, и Гомер, все движется любовью, кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное витийствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. 1915. Редкий случай. Точно помню время и место, когда впервые услышал эти стихи. Апрель 74-го, Пумпуре. На Рижском взморье, которое тогда еще не называли Юрмалой, пусто. В Дзинтере и Майере еще кто-то приезжает в рестораны, где-то в Дубулте вдохновляются писатели, а чуть дальше по побережью укутанные фигуры из профсоюзных домов отдыха. Не повезло с путевкой, на лето не достали. Девушка, рядом с которой я вчера заснул в филармонии на хорошо темперированном клавире, ничто так не усыпляет, как клавесин после портвейна, видно, не потеряв окончательно веры, предложила: «Хочешь, стихи прочту?» Я приготовился к какому-нибудь Евтушенко и рассеянно кивнул. Она читала так, как будто написала сама. Точнее, как будто это я написал. Мы стояли на самой кромке берега. Аккомпанемент был не только слышен, но и виден. Строчки ударялись в меня и возвращались в море. Я заставил девушку прочесть еще раз, чтобы запомнить, убедился, что запомнил, и устремился в прибрежный шауман. Брезгливо приподняв стакан розового вермута, она спросила: «Можешь объяснить, как в тебе все это сочетается?» В самом деле не понимала. «Классику надо знать», — нахально упрекнул я. «Все движется любовью». Месяца на три она поняла. Движение морской массы передано ощутимее, физичнее в пастернаковском морском мятеже, который я уже знал к тому времени, рваный ритм бьющейся воды. Предается все, лишь тебе не дано примелькаться, дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет, в белой рьяности волн, прячась в белую пряность акации, может, ты-то их, море, и сводишь на нет». Но это про Черное море, неприятно меня удивившее в юности величиной волны и еще больше острой горечью воды. После школы я работал в конструкторском бюро. Наш корпусный отдел занимался, в частности, расчетами остойчивости судов, в которые включался коэффициент морской солености. Тогда я узнал, что Рижский залив чуть ли не самый пресный в мире. То-то у нас можно было спокойно сделать несколько глотков в редкие знойные дни. В Балтике вообще спокойно, никакой рьяности. Наше море с ума не сходит, а тихонько накатывает и накатывает, долбя и долбя, постепенно сводя с ума. Балтийскому мандельштамовские строки подходят больше, чем пастернаковские. Хотя «Бессонница» написана в Крыму, но «Море черное» — не название, а цвет. Мандельштам с его рижскими корнями сказал и о собственном нашем море позже, в прозе, точнее, как раз о взморье, двадцативерстной дачной Сахаре с удивительно мелким и чистым желтым песком. Все точно. Такой тонкости и мягкости песок я встречал еще только на Гавайях. Цитата. «В Майеренгофе у немцев играла музыка, симфонический оркестр в садовой раковине, смерть и просветление Штрауса. В Дубельне у евреев оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского». В общем, похоже, только этническая стратификация с тех пор менялась не раз. Что до балтийского ритма, его с безошибочной узнаваемостью передал затяжным пятнадцатисложником Бродский. «Я родился и вырос в балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда все рифмы, отсюда тут блякой голос». Все, что окружает в моем переживании мандельштамовскую бессонницу, во многом сопрягось с Бродским. Его «приехать к морю вне сезон» о Черноморье для меня то апрельская Пумпуре, в череде других приездов, выводящих за скобки года. И неспешный ровный шум несезонного моря, и литургическое звучание стихов, что пишут мемуаристы о Мандельштаме и что я услышал из уст Бродского. И сама речь, говорит он шепеляво, запинается и после 2-3 коротких фраз мычит. Лидия Гинзбург. После всяких 3-4 слов произносит «м-м-м», но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, Корней Чуковский. Это зарисовки о Мандельштаме, но тоже с Бродским. А главное — Гомер. Острое завистливое ощущение причастности к культуре, свободы обращения с нею, когда море, море вообще, есть то, откуда все вышло. Жизнь, с которой вместе с морем Мандельштам прощался в феврале 37-го в Воронеже. Разрывы круглых бухт и хрящ и синева, и парус медленный, что обоком продолжен, я с вами разлучен, вас оценив едва. Когда море составлено из тех же букв, что Гомер. Без непринужденного пребывания в античности немыслимы ни Мандельштам, серебряная труба Катулла мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка, ни Бродский. В определенном смысле, сами того не сознавая, мы пишем не по-русски или там по-английски, как мы думаем, но по-гречески и на латыни, ибо новое время не дало человеку ни единой качественно новой концепции. С точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее. В Мандельштамовском собрании сочинений античность со всех сторон обступает бессонницу. В том же году написано про Рим и Авентин, Мельпомену и Федру, Капитолий и Форум, Цезаря и Цицерона. Может, тогда на берегу Рижского залива и возникло еще самому неясное желание прочесть список кораблей до конца, не проходящего вот уже сколько лет. Среди любимейших мировых авторов Аристофан, Ксенофонт, Платон, Катул, Овидий, Петроний. Может, тогда подспудно началась особая любовь к Илиаде. Понятно, что Одиссея богаче и тоньше, но как же захватывает гомеровский киносценарий о Троянской войне с подробной росписью эпизодов и кадров, с этим корабельным перечнем, долгим, как титры голливудских блокбастеров. Многим и разным окуталось стихотворение Мандельштама с годами. Тогда, в Пумпуре, на берегу Ахейского моря, я сразу и безусловно воспринял то, с чем согласен и теперь. Все движется любовью. Нам всем было по 24 года. Мандельштаму, когда он писал, девушке, когда она читала, мне, когда слушал.
Следующая глава книги Петра Вайля называется «Нестрашные стихи». Велимир Хлебников, 1885-1922, читает автор.
«Сегодня строгую боярыни Бориса Годунова явились вы, как лебедь в озере. Я не ожидал от вас иного и не сумел прочесть письмо зари. А помните, туземную богиней смотрели вы умно и горячо, и косы падали вечерней голубиней на ваше смуглое плечо. Ведь это вы скрывались в ниве играть русалкою на гуслях кос. Ведь это вы, чтоб сделаться красивей, блестели медом, радость ос. Их бусы золотые одели ожерельем, лицо, глаза и волос укусов запятые учили препинанью голос, не зная ссор с весельем. Здесь Божия Матерь, ступая по колосьям, шагала по нивам ночным. Здесь, думаю, медленный рос я и становился иным. Здесь не было «да», но не будет «но». Что было, забыли, что будет, не знаем. Здесь Божия Матерь мыла редно, и голубь садится на теме за чаем». 1916-1922. С поэзией Хлебникова мне очень повезло. Задолго до того, как впервые прочел, много слышал. Сложность, заумь, поэт для поэтов. Но вначале попалась проза. Раньше всего «Ряв о железных дорогах». Страничка такого же свойства, как те, которые в изобилии приносили и присылали в редакцию газеты «Советская молодежь». Через годы в Нью-Йорке, в газете «Новое русское слово», редакционная почта мало отличалась от рижской. В «Молодежке» я отбился от множества ученых и изобретателей. Одних только вечных двигателей было 3. В Штатах выдержал полугодовую осаду открывателя непотопляемости. Везде требовали связать с центром, с прописной буквы. В одном случае с Политбюро, в другом с Белым домом. Ряв Хлебникова о том, что железные дороги разумны только тогда, когда идут вдоль моря или реки. В доказательство приводятся Италия и Америка. Североамериканский железнодорожный крюк заключается в том, что чугунный путь переплетается с руслами великих рек этой страны и вьется рядом с ними, причем близость обоих путей так велика, что величавый чугунный дед всегда может подать руку водяному, и поезд, и пароход на больших протяжениях не теряют друг друга из вида. На карту Хлебников когда-нибудь смотрел? Как писал у него Мандельштам, цитата, «какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе, железнодорожный мост или слово полку Игореве». Почти так же высказался Ходасевич. Хлебникова кто-то прозвал гениальным кретином, ибо черты гениальности в нем действительно были, хотя кретинических было больше. Из хлебниковских математических формул всемирной истории с судьбоносным значением интервалов 413, 951 и 1383 года выходило, что к 11 октября 1962 года советская власть должна распространиться на весь мир. Я огляделся, не получалось. Следующая запасная дата — 2007. Вряд ли. Понятно, что после рява и пророчеств подступаться к стихам Хлебникова стало еще страшнее. Но повезло. Первым из его стихотворений прочел это, строгую боярыню. Внятную, легкую, звонкую, живописную, с особой, сразу запоминающейся проникновенной простотой последних 5 строк, и навсегда перестал бояться стихов.
Вы слышали 2 главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня» в его собственном исполнении. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Российский час поверх барьеров». И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.